Ее мысли, такое впечатление, убегали из-под ее контроля и исчезали. В ее разум впивались боль, возбуждение, усталость, и в то же самое время из него что-то вытекало. Воспоминания растворялись на ветру. Как только Эск удавалось ухватиться за какую-нибудь мысль, та мигом испарялась, оставляя за собой пустоту. Эск теряла куски себя и не могла припомнить, что именно теряет. Она запаниковала, ища укрытие в том, в чем была твердо уверена. «Я, Эск, я украла тело орла, и ощущение ветра в перьях, голод, поиски вне небе, внизу». Она попробовала еще раз. «Я, Эск, ищу воздушную тропу, ноющие мускулы, режущий ветер, его холод. Я, Эск, высоко над воздушно-влажным, мокро-белым. Над всем небо прозрачно, воздух разрежен. Я — это я!» Матушка была в саду среди ульев, и ранний утренний ветер трепал ее юбку. Она переходила от одного улья к другому, стуча по их крышам. Встав посреди густо разросшихся бурачника и бальзамника, посаженных специально для пчел, она вытянула перед собой руки и запела настолько высоким голосом, что ни один обычный человек не смог бы ее услышать. Из ульев послышался гул, и вдруг воздух заполнился тяжелыми, глазастыми, низкоголосыми пчелами. Они кружили над ее головой, смешивая басовитое жужжание с песней. Потом они исчезли, взмыли в разгорающийся над поляной свет и разлетелись над деревьями. Хорошо известно, по крайней мере ведьмам, что каждая колония пчел составляет, так сказать, лишь часть существа, которое зовется рой. А отдельные пчелы — это клетки, образующие сознание улья. Матушка редко смешивала свои мысли с мыслями пчел. Не только потому, что сознание насекомых — это странная, чужеродная штука, на вкус отдающая жестью, но и потому, что, как она подозревала, рой был гораздо умнее ее. Она знала, что ее посланцы скоро достигнут колоний, устроенных дикими пчелами в лесной чаще. Не пройдет и нескольких часов, как каждый уголок горных лугов окажется под пристальным наблюдением. Ей оставалось только ждать. В полдень пчелы вернулись, и в резких, едких мыслях, текущих в сознании улья, она прочла, что Эск пропала, как не было. Ни следа. Матушка-ветровоск вернулась в прохладу домика и, усевшись в качалку, уставилась на дверной проем. Она знала, каким должен быть следующий шаг, но ей была ненавистна сама мысль об этом. Однако она все-таки принесла невысокую приставную лесенку, взобралась по скрипучим ступенькам на крышу и вытащила из потайного места в соломенной кровле посох. Он был холодным, как лед. Над ним поднимался пар.
— Значит, над линией снегов, — заключила матушка.
Она опустилась на колени, воткнула посох в клумбу и уставилась на него свирепым взглядом. У нее появилось неприятное ощущение, что посох также свирепо смотрит на нее в ответ.
«И не думай, что ты победил, ибо это не так», — бросила она. «Просто у меня нет времени возиться с тобой. Ты должен знать, где она. Я требую, чтобы ты отнес меня к ней».
Посох смотрел на нее деревянным взглядом.
«Силой...»
— матушка замялась. Она слегка подзабыла положенные формулы.
«Силой дерева и камня я приказываю тебе».
Суета, движение, оживление... Все эти слова были бы совершенно неверным описанием реакции посоха. Матушка почесала подбородок. Ей припомнился урок, который заучивают все дети.
— А волшебное слово? — Пожалуйста,
— намекнула она. Посох задрожал, приподнялся над землей и, повернувшись в воздухе, приглашающе завис на уровне матушкиной талии. Матушка слышала, что среди молодых ведьм метлы снова вошли в моду, но она полетов не одобряла. Невозможно выглядеть респектабельно, когда несешься верхом на предмете домашнего обихода. Кроме того, в таком способе передвижения полным-полно сквозняков. Но сейчас о респектабельности речи не шло. Матушка, задержавшись, чтобы сорвать с крючка за дверью шляпу, торопливо забралась на посох, устроилась на нем как можно более удобно, боком, разумеется, и, крепко зажав юбки между коленей, сказала:
— Ну, ладно. А теперь что?
Животные в лесу срывались с места и разбегались в стороны, узрев над своими головами быстро несущуюся, вопящую и сыплющую проклятиями тень. Матушка цеплялась за посох побелевшими от напряжения пальцами и неистово дрыгала тощими ногами, постигая высоко над верхушками деревьев важную науку о центре тяжести и турбулентных потоках. Посох летел вперед, совершенно игнорируя ее вопли. К тому времени, как он добрался до горных лугов, она несколько освоилась. Это означало, что матушка научилась кое-как держаться. Нужно лишь цепляться покрепче руками и коленями, при условии, что вы не возражаете против того, чтобы висеть вверх ногами. Слава богам, хоть матушкина шляпа приносила хоть какую-то пользу своей аэродинамической формой. Посох несся между черными утесами и вдоль голых высокогорных долин, по которым, как говорили, когда-то давно, во времена ледяных великанов, текли реки льда. Воздух, врывающийся в матушкино горло, стал разреженным и морозным. На одним из сугробов они остановились. Матушка свалилась с посоха и осталась лежать на снегу, тяжело дыша, и пытаясь припомнить, как это она отважилась пройти через такое. В нескольких футах от нее, под нависшим козырьком снега, темнел комок перьев. При ее приближении птичья голова рывком поднялась, и орел уставился на ведьму свирепыми, полными страха глазами. Он попытался взлететь, но опрокинулся на спину. Однако, когда матушка протянула руку и попробовала прикоснуться к нему, не преминул вырвать из ее ладони аккуратный треугольник мяса.
— Понятно.
— негромко, никому не обращаясь, процедила матушка. Оглянувшись, она отыскала подходящего размера валун, из приличия скрылась за ним на пару секунд и появилась снова с одной из нижних юбок в руках. Орел вырывался, уничтожая вышивку, на которую было потрачено несколько недель упорного труда, но матушке удалось таки спеленать его, и она, держа птицу так, чтобы не пострадать от периодических выпадов острого клюва, повернулась к посоху, который стоял воткнутым в сугроб.
— Обратно я пойду пешком, — холодно заявила она.
Как оказалось, это была маленькая горная долина, заканчивающаяся крутым обрывом. Несколькими сотнями футов ниже виднелись острые черные скалы.
— Что ж, хорошо, — уступила матушка, — но ты полетишь медленно, понял? И не смей высоко подниматься.
На самом деле, поскольку теперь у нее было немного больше опыта, и, возможно, потому что посох тоже летел осторожнее, возвращение домой было почти степенным. Еще немного, и матушка убедила бы себя в том, что с течением времени могла бы научиться всего-навсего не любить полеты, вместо того, чтобы питать к ним неизбывное отвращение. Ей всего лишь нужно было научиться и не давать себе смотреть вниз. Распластав крылья, орел сидел на тряпичном коврике у потухшего очага. Он попил воды, над которой матушка пробормотала несколько заклинаний. Обычно она применяла их для того, чтобы произвести впечатление на клиентов, но, кто знает, может, и есть в них какая-то сила. И проглотил пару кусков сырого мяса. Чего он не сделал, так это не проявил ни одного признака разумности. Матушка начала сомневаться, та ли это птица. Рискуя получить еще один удар клювом, она пристально вгляделась в злые оранжевые глаза и попыталась убедить себя в том, что в самой-самой их глубине, почти незаметно, сверкает странная искорка. Матушка пошарила у орла в голове. Его сознание, как и следовало ожидать, было на месте, четкое и резкое, но там же присутствовало кое-что другое. Сознание, разумеется, не имеет цвета, но, тем не менее, пряди орлиного сознания выглядели пурпурными. Вокруг них велись и переплетались тонкие серебристые нити. Эск слишком поздно поняла, что тело формируется сознанием, что заимствование — это одно, а в мечте о том, чтобы на самом деле вселиться в чужое тело, изначально заложено наказание. Матушка уселась в кресло и начала раскачиваться. Она зашла в тупик и знала это. Распутать два сплетенных сознания не под силу ни ей, ни кому бы то ни было в Овцепикских горах. Она ничего не слышала, но, может, текстура воздуха слегка изменилась. Она посмотрела на посох, которому было позволено вернуться в дом, и твердо заявила
«Нет!»
И тут же подумала, а кому это я сказала?
Себе? В нем есть сила. Но мне она не по душе. Однако другой силы поблизости нет. А я все равно опоздала. Хотя, может быть, и успевать было некуда. Она снова проникла в голову орла, чтобы успокоить его страхи и развеять панику. Он позволил ей взять его и неуклюже уселся у нее на запястье, так крепко сжав руку когтями, что из-под них проступила кровь. Матушка схватила посох и поковыляла наверх, туда, где в спальне с низким потолком на узкой кровати лежала Эск. Ведьма пересадила орла на спинку кровати и воззрилась на посох. Узор на нем снова начал меняться под ее взглядом, так и не раскрывая до конца свой подлинный облик. Матушка не была новичком в использовании волшебных сил, но знала, что ее способ — это мягкое принуждение, незаметно изменяющее ход вещей. Разумеется, сама она выразилась бы иначе. Она бы сказала, что, зная, где искать, ты всегда найдешь рычаг. Сила же, заключенная в посохе, была грубой, свирепой, сырая магия, извлеченная из тех сил, что управляют самой Вселенной. За чудо придется платить. Матушка достаточно слышала о волшебниках, чтобы не сомневаться. Цена будет высокой. Но если беспокоишься о цене, зачем тогда вообще идешь в лавку? Она прокашлялась и спросила себя, какого черта ей делать дальше. Возможно, если она... Сила ударила ее словно кирпичом. Матушка почувствовала, как ее обхватили и подняли в воздух, и очень удивилась, когда, глянув вниз, обнаружила, что ноги по-прежнему твердо стоят на полу. Она попыталась сделать шаг вперед, и вокруг затрещали магические разряды. Тогда матушка оперлась о стену, чтобы не упасть, но старинная деревянная балка зашевелилась прямо у нее под рукой и выпустила листья. По комнате кружил магический циклон, поднимая в воздух пыль и придавая ей тревожащие воображение формы. Кувшин и тазик, стоявшие на умывальном столике и украшенные чрезвычайно симпатичным узором из бутонов роз, разбились на кусочки. Обитающий под кроватью третий член традиционного фарфорового трио превратился в нечто ужасное и шмыгнул прочь. Матушка открыла рот, чтобы выругаться, но тут же заткнулась, увидев, что ее первые слова распустились окаймленными радугой облачками. Она посмотрела на Эск и на орла, который, похоже, ничего не замечал, и попыталась сосредоточиться. Проскользнув в голову птицы, она снова увидела пряди сознаний. Серебристые нити были так переплетены с пурпурными, что приняли их форму. Но теперь она увидела место, где нити кончались, и откуда, совершив точно рассчитанный рывок, их можно было начать распутывать. Это было так очевидно, что матушка услышала собственный смех. Его звук, заколыхавшись оранжевыми и белыми волнами, исчез в потолке. Время шло. Даже с той силой, что пульсировала в голове матушки, это был мучительный, тяжкий труд, вроде вдевания нитки в иголку при лунном свете. Но в конце концов на ладони старой ведьмы оказалась горсть серебра. В том неспешном, тяжеловесном мире, в котором она пребывала, матушка подняла моток нити и медленно кинула в сторону Эск. Он превратился в облачко, закружился, как в водовороте, и исчез. Внимание матушки привлекли резкий щебечущий звук и мелькающие на границе видимости тени. Что ж, рано или поздно это случается с каждым. Они пришли, притянутые, как обычно, разрядами магии. Нужно просто научиться не обращать на них внимания. Матушка проснулась, почувствовав, как в глаза ей врезается яркий солнечный свет. Она сидела, привалившись к двери, и ее тело ныло так, будто у него началась зубная боль. Не глядя, она протянула руку, нащупала край умывального столика и, подтянувшись, приняла нормальное сидячее положение. Ее не особенно удивило то, что кувшин и тазик выглядят точно так же, как всегда. По правде говоря, чистое любопытство заставило ее позабыть о боли и бросить быстрый взгляд под кровать, чтобы убедиться, что да, все обстоит как обычно.